Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Время учебы у меня занимает. Но на выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе ученый совет неожиданно расширил повестку дня. На встречу с научной общественностью приехал исполняющий обязанности губернатора Сергей Митин. Границы международного сотрудничества продолжают изменяться. С визитом приехал вице-канцлер университета Апалачи из США. День пожилых людей в НФГУ констатировал, встречаются с ветеранами не только в празднике раз или два в году, а чаще. А День учителя заставил поговорить о современной подготовке преподавателей. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе на заседание ученого совета НУВГУ на встречу с научной общественностью приехали исполняющие обязанности губернатора Новгородской области Сергей Митин и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Сергей Митин в разговоре обозначил основные положения современного состояния области и перспективы ее развития. И здесь необходима помощь научно-технического сообщества, в первую очередь для формирования грамотной экономической модели развития, подчеркнул он. Кстати, такое обращение за помощью по разным вопросам звучало во время разговора не раз, в том числе при ответах на вопросы присутствующих. Их задано было немало, например, об открытии сосудистого центра и большей интеграции медицинского образования и практической медицины. Говорили о помощи в издании исторической литературы и как нужен Великому Новгороду Дом науки, где могли бы собираться такие представительные конференции, как прошедшие в дни юбилейных торжеств. Спрашивали о жилищном строительстве и предлагали рассмотреть вариант улучшения жилищных условий за счет устройства в чердачных помещениях мансард. Отметили, что нужен совет при губернаторе по развитию научного и кадрового потенциала. Заместитель директора Института сельского хозяйства и природных ресурсов Владимир Литвинов предложил администрации области рассмотреть разработанный ими проект по переработке твердых бытовых отходов. Проблема актуальна, и вот что Сергей Митин ответил.
Давайте, я готов. Но от вас тут предложения должны быть такие более конкретные, понимаете? Я, извините уж, я вам скажу, я работаю с руководителем много лет. Вот на лет 20 последних, если провести вот всех инвесторов, которые ко мне приходили, то 80% из них приходили с предложением перерабатывать отходы. Однако, ни один этот проект, к сожалению, сегодня не реализован. Не только вот при мне, а вообще в нашей уважаемой Российской Федерации. Почему это происходит, для меня понятно. Во-первых, это происходит потому, что еще у нас население не готово. Население не готово. Просто-напросто элементарно, если говорить о бытовых отходах, их надо научиться разделять на уровне хотя бы домохозяйства. Второе, надо помнить, что все отходы, к сожалению, во всем мире, и переработка их – это криминализованный бизнес. Третье, самое главное, не получается, потому что эффект там большого, экономического нет. Там больше такой эффект вот, политическо-социальный, понимаете? А найти структуру, которая может там несколько сотен миллионов рублей, сегодня, чтобы построить перерабатывающий завод, как правило, то есть даже трудненько. Предлагает вот администрации дайте, а мы потом его эксплуатировали. Но у администрации денег таких нет. Даже если бы мы нашли с Юрием Ивановичем, в принципе, мы готовы найти, то ни уставом, ни нашими положениями это не предусмотрено, чтобы администрация области занималась созданием завода по переработке отходов. Это сегодня коммерческое дело, мы это обязаны организовать. Поэтому ваш проект, он должен носить вот прикладной характер.
Новгородский университет расширяет горизонты международного сотрудничества. В эти дни в ВУЗе с официальным визитом находится вице-канцлер университета Апалачи из США профессор Джесси Лутабингва. Сегодня утром стороны обсудили перспективы партнерства в сфере высшего образования. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Одно из лучших учебных заведений Северной Каролины, университет Апалачи, может похвастаться уже более чем вековой историей. Образованный в 1899 году как учительский институт, сегодня ВУЗ приобрел государственный статус и готовит специалистов разного профиля. Образование в нем получают 17,5 тысяч студентов со всего мира. В прошлом году в список партнеров университета Апалачи вошел и Новгородский вуз. Правда, новгородско-американское сотрудничество до сих пор существовало только на бумаге. О его реальном воплощении и шла речь на встрече в кабинете у проректора по международной деятельности Михаила Певзнера.
У нас есть соглашение с этим университетом о сотрудничестве. Университет сам проявил очень большую заинтересованность именно наладить дружеские связи с Новгородским государственным университетом. И мы после нескольких таких письменных контактов, в общем-то, тоже проявили добрую волю. И вот сегодня как раз официальный уже визит вице-канцлера университета Апалачи. И пойдет уже речь о конкретных планах сотрудничества. Пока у нас были намерения общего плана, обмен преподавателями, обмен студентами, конференции. В общем-то, достаточно традиционный набор мероприятий, которые вообще характеризуют международную деятельность. А вот сегодня мы хотели бы поговорить с господином вице-канцлером уже о конкретных механизмах реализации вот таких добрых намерений. Потому что для всего нужна финансовая, организационная база, определенные программы, которые нам позволили бы осуществить такие планы.
В дружеской беседе за чашкой чая стороны высказали свои предложения по сотрудничеству. Конечно, на первый план в новгородско-американском партнерстве выходит международный обмен, который будет интересен и студентам, и преподавателям. Подвел итог встречи вице-канцлер университета Апалачи Джесси Лутабинга.
Well, this, as you saw, this was the first meeting, but I think we are moving in the right direction. We seem to.
Вот сегодня состоялся наш такой первый обмен мнениями. У нас уже появились более-менее конкретные предложения для сотрудничества. Ну а далее мы будем, в общем-то, двигаться по дальнейшему направлению конкретизации. Ну вот в частности мы уже пришли к предварительной договоренности о том, что нашими первыми движениями будет установление обмена студентами, обмена преподавателями и в более таком отдаленном, но конкретном будущем это развитие программ двойных дипломов, совместных образовательных программ между нашими университетами. На самом деле мы проделали очень большую домашнюю работу, когда искали себе партнеров в России. Мы проанализировали информацию и решили, что нам нужны партнеры именно в данном регионе страны, кроме Новгорода. Университета Апалачи есть еще один партнер в данном регионе Северо-Запада, это Петрозаводский государственный университет.
После встречи в управлении международных связей вице-канцлер университета Апалачи посетил Центр русского языка и культуры, побывал на занятиях в Институте непрерывного педагогического образования и встретился со студентами факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. По словам проректора по международной деятельности Михаила Певзнера, такая гуманитарная программа визита составлена не случайно.
Вообще, конечно, в планах этого университета еще то, чтобы обучать студентов американского университета русскому языку и русской культуре. Это вот одно из намерений, одна из просьб наших американских партнеров. И поэтому, конечно, достаточно большая заинтересованность в том, чтобы определить возможности нашего университета, что мы можем предложить американцам. А у нас уже большой опыт. Мы обучаем на базе кафедры русского языка как иностранного. Очень много иностранных студентов, и те, кто у нас постоянно обучается, и те, кто приезжает по целевым программам. В частности, есть опыт обучения и американских студентов, скажем, в рамках летней школы. Поэтому вот такая заинтересованность существует в первую очередь. Но, конечно, у нас есть тоже заинтересованность. Наши студенты, которые изучают, допустим, английский язык, имеют не так много возможностей поучиться в Америке. Нужно сказать, что мы даже сегодня студентам-медикам создали лучшие возможности, чем нашим филологам с английским языком. А вот это тоже очень хорошо, мы очень заинтересованы в этом. Ну и, конечно, если бы Апалачи стал местом проведения каких-то учебных практик для наших студентов-филологов, изучающих английский язык, это, конечно, было бы очень большим преимуществом для нашего университета.
При благоприятном раскладе уже через год новгородские лингвисты смогут усовершенствовать знания английского в университете Апалачи, а американские студенты приедут в Новгород учить русский язык и знакомиться с национальной культурой и историей. Вице-канцлер университета Апалачия Джесси Лутабинга не сомневается, это знакомство понравится его соотечественникам. Во всяком случае, он от Новгорода в полном восторге.
I'm very, very impressed with this city. When I was coming, I did not know all the cultural and historical artifacts.
Я нахожусь под очень большим впечатлением от города. Когда я сюда приехал, я не знал, что в Новгороде такая большая культурная и историческая подоплека. У меня была возможность познакомиться с Кремлем. Я побывал в Витославлицах, был в музее деревянного зодчества и нахожусь под большим впечатлением. Также для меня было большим удивлением узнать, что Новгород считается одной из первых столиц России.
Это Радиославия, радиожурнал «Университет». В Великом Новгороде продолжается декада пожилых людей, которая стартовала неделю назад в их международный день. Новгородский университет и его колледжи тоже пригласили к себе гостей из Деревеницкого дома ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны вуза и ветеранов педагогического труда. Вот как это было.
Теплый день осенний, солнцем позолочен. Радостная работа, ветер озабочен. Кружит листопадом осени в усладу. Седину ласкает, будто вам награду. В этот день октябрьский, по велению века, чествует природа пожилого человека.
Первым поздравил пожилых людей, гостей праздника, ректор Новгородского университета Виктор Вебер. Как оказалось, вуз и дом ветеранов в Деревеницах объединяют не только праздники раз или два в году.
Я хочу сказать, что университет курирует этот дом. Студенты там бывают очень часто и проводят и соревнования, и концерт, и так далее. Ну, я уже не говорю про ремонтные работы. Да. Так что это надолго.
А для вас вот прийти и поздравить людей в этот день – это долг? Может быть, душа требует?
Ну, это потребность, потому что все, что мы сейчас имеем, мы же имеем благодаря этому поколению. Поэтому лишний раз сказать им спасибо. И это и молодежь, я думаю, сегодня сделает, и не только наше поколение. Это наш долг поблагодарить и пожелать им, чтобы они жили вот в мире. И дай Бог им как можно дольше прожить и порадоваться этой жизни.
Этот разговор продолжила педагог-организатор Политехнического колледжа Людмила Соколова. По моей просьбе она припомнила последние совместные встречи студентов и ветеранов.
Вот буквально в мае у нас была большая программа «Нам Родину завещано любить» с участием жителей Дома ветеранов, ветеранов НОВГУ и ветеранов-педагогов. Сегодня отголосками того праздника сделан новый ролик «Нам года не беда». Вот здесь вот мы как раз все и рассказали, как мы с ними встречаемся, какие они у нас замечательные. Последняя наша встреча была предметом разговора для того, чтобы как-то объединить наше творческое начало с ребятами и молодежью.
То есть вы встречаетесь вне праздников, обговариваете какие-то совместные действия?
Да. Мы считаем, что молодость – это, конечно, прекрасно, но она проходит, а вот надо думать о том, что когда-то придут другие годы. Все зависит от того, как ты подготовишь почву. И вот об этом мы тоже думаем. И ребята, вы знаете, они настолько, мы эту программу назвали «Согреть своим теплом», «Согреть своим сердцем». И поэтому каждый вложил какую-то частичку тепла вот в это мероприятие.
А теперь, собственно, герои праздника. Их было в зале не один десяток.
Я Фролова Инна Михайловна. 23 года отработала в университете. Сначала заведующей библиотекой, а потом вела студентов-заочников.
Как вспоминаете эти годы? С теплом? С тоской?
Нет. Я с удовольствием вспоминаю работу в университете. Во время моей работы, значит, был сначала институт политехнический, потом разрастался и постепенно стал университет благодаря Владимиру Владимировичу Сороке.
То есть вы были свидетелем всего этого?
Всего свидетелем. Очень-очень хороший человек. Сорока, я с ним лично работала, с ним лично сталкивалась, приходилось часто, и с Гавриковым. Поэтому очень хорошие воспоминания. Нисколько не жалею, что проработала в этом университете столько лет.
Чем сейчас занимаетесь? Чем заполняете свою жизнь?
Сейчас я просто отдыхаю, потому что дочка у меня живет отдельно с семьей. А я стараюсь по возможности, где бесплатно, на выставки хожу, на концерты, где подешевле. Вот так, потому что, дорогие, хотелось бы на многие побывать. Я люблю театр, люблю вообще гастроли, кто приезжает к нам хорошие. Но, к сожалению, финансы не позволяют. Поэтому где все бесплатно и где меня это интересует, я, конечно, с удовольствием всегда иду.
Валентина Алексеевна Митюкова.
Ну, расскажите нам немножечко о себе.
Я родилась в деревне до войны. Сначала в сельской школе училась, потом в Чудове среднюю школу кончала, потом училась в Новгородском педагогическом институте, училась в ЛЭТИ. В электронном техникуме я проработала всего 15 лет. Но я работала на заводах, поскольку электроникой занималась, электронных заводах, «Планета», «Квант», «Волна». То есть я с техникумом была все время связана, потому что мы готовили специалистов для этих заводов.
Чем сейчас занимаетесь?
Сейчас у меня есть драгоценный муж, которому уже третью операцию сделали, он не может ходить. Поэтому дачу, пашню, я называю ее пашней, обеспечиваю я. А вот сейчас мой драгоценный остался, много кабачков выросла, и он из кабачков делает блины. Он меня отправил. А он, кстати, тоже здесь работал в техникуме. Я говорю, пойдем, пойдем. А он ходит только с палочкой далеко. А ему стыдно с палочкой ходить. Как он, мужик высокий, длинный, стройный, с палочкой. Тихо-тихо-тихо-тихо.
Маров Николай Николаевич. Декан заочного факультета сельскохозяйственного института.
Сколько проработали?
Вот я проработал в системе Министерства сельского хозяйства, ну, системы сельскохозяйственного образования 40 лет. Из них, ну, 15 лет директор техникума, директор совхоза техникума, а потом сначала директор филиала Ленинградского сельскохозяйственного института, а потом после образования института еще 17 лет работал деканом заочного факультета. Все хорошо, собственно, вспоминается. Было интересно работать, потому что руководство области было заинтересовано в образовании сельскохозяйственного образования.
А сегодня, как вам кажется?
Может быть, последние годы уж что-то стало, а так не сказал.
А чем сейчас занимаетесь?
У меня большая семья, 14 человек. Так. Две правнучки, правнук, 4 внука, сыновья, все это нормально, хорошо. Они приезжают, больше на даче нахожусь, конечно, летом особенно. А так зимой один.
Как здоровье?
Ну, мне уже 83 будет в ноябре месяце, то поэтому... Ну так, ничего, сам себя еще обхожусь. Все вспоминаю, вот именно работу. Сколько у тебя же поработано, это же практически вот построен мною сельскохозяйственный техникум, вот агротехникум сейчас. После войны же там вообще было, ну, деревянное здание, а там же были у нас... 3 общежития построил, столовую, 2 учебных корпуса, жилье для преподавателей, потом и для рабочих уже в совхозе техникуме. Очень много пришлось поработать. Но зато так. Но сейчас посмотрел, все там продано. Была у нас ветеринарная поликлиника, там теперь какие-то сварочные работы. А все преподаватели гордились пойти туда только заниматься в этой клинике, потому что животные рядом, все, что надо, вот так.
Ну а студентов в этом зале можно было разделить на 3 группы. Те, которые пришли посмотреть концерт, те, кто в нем участвовал, и часть молодых людей встречала гостей.
Андрей Коломиец, студент 2-го курса Политехнического колледжа НУГУ.
Вы участвуете в этом концерте. В такой день какие-то чувства есть особые? Нет, день международный пожилых людей?
Конечно, всем пожилым людям я хочу пожелать счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Мы их постоянно приглашаем в наш зал и радуем своими теплыми песнями.
Но ведь вы видите, что жизнь у них складывается непросто.
Конечно, чувство жалости, хочется как-то помочь. И из-за этого создаются волонтерские движения, которые помогают престарелым людям.
А вы в чем-то участвуете?
Я участвую сегодня в концертной программе, пою.
А у вас у самого бабушки, дедушки есть?
Есть, конечно. Тоже помогаем по маминой линии. Бабушка живет с нами, конечно, постоянно. То есть я с ней нахожусь и радуюсь, что бабушка со мной именно. Рассказывают очень часто про войну и про мирное время. И иногда даже выходят на улицу, спрашивают, какие новости. Потом приходят, все равно говорит мне. Именно диалог со мной ведет.
Ну, вы, наверное, любимый внук.
Конечно, конечно.
Но обычно молодые люди не очень охотно слушают старых и снисходительно так относятся. Типа, вы уже прожили, вы уже... Ой.
Нет, родители моих родителей, они все равно... как бы мои родители. Они как мне старшая мама и старший отец.
Аксенов Виталий, учусь в политехническом колледже. Специальность ТОВ, то есть по ремонту и обслуживанию технической техники вычислительной.
Вот здесь сегодня вы просто помогаете, что делать? Организовывать праздник? Встречаете гостей?
Ну, да, встречаем гостей, провожаем их в зал, то есть помогаем их усаживать. Просто скажем, сделать такую работу, мы с радостью.
А почему с радостью? Это вас не напрягает? Но все-таки могли бы погулять по...
Да нет, нисколько.
У вас у самого бабушки, дедушки есть?
Да, есть бабушка.
Как у вас с ней отношения складываются?
Очень хорошие.
Она отдельно живет или с вами?
Ну, отдельно.
Вот как часто вы ее навещаете?
Ну, на выходные, когда приезжаю, я сам не отсюда, и когда приезжаю на выходные, то очень часто ее вижу.
Где вы живете?
В поселке Кресса.
Вы ей помогаете?
Да, конечно, либо по хозяйству, либо так, все всегда. Хоть отколки дров, там, не знаю, что-нибудь даже перенести, там, поставить, допустим, по огороду приходится, все делаем.
Завершился праздник чаепитием и просмотром фильма «Стрепуха» времен молодости сегодняшних пожилых. И опять нахлынули воспоминания. В конце минувшей недели в Новгородском университете прошла двухдневная научно-практическая конференция, которая собрала педагогов из нескольких городов России и Германии. Эта встреча не случайно открылась в канун Дня учителя. Там говорили о прошлом, настоящем и будущем педагогического образования. С одной из участниц, деканом факультета педагогического образования и искусства технологий НФГУ Галиной Орловой, мы и побеседовали.
На нашем факультете готовятся учителя нескольких направлений – музыки, ЗО, физкультуры, технологии, начальных классов.
Вы ведь работаете сколько лет?
Давно уже. Вот нашей специальности, с которой я начинала, вернувшись из аспирантуры, 35 лет в этом году подготовки учителей начальных классов с высшим педагогическим образованием. Ну и кроме того, еще работала на кафедре психологии, в школе старший пионер-вожатый.
Ну вот сейчас, когда день учителя, скажите мне, пожалуйста, что все-таки в педагогике увлекает?
Мы с ребятами пытаемся говорить об этом и показать им, что туда идут не просто неудачники, по мнению некоторых людей, которые там никуда не попали или некуда идти работать, кроме как учителя. Стараемся показать, какие люди есть, почему они здесь, с чем это связано. Мне кажется, что одна из главных таких морковок, как сейчас любят говорить молодые, то, что человека привлекает, это возможность свободы и творчества. Учительская профессия, несмотря на то, что существуют стандарты, нормативы, все-таки в очень высокой степени творческая. Учитель остается один на один с классом, с ребятами. Он знает что-то, он что-то задумал на урок. А вот они, ребята, они дали что-то совершенно иное. И твое мастерство, твое умение, твое развитие, твоя возможность реагировать, быть там ироничным, быть смешным, быть серьезным, быть умным, она проявляется, в общем-то, почти на каждом уроке. И это, конечно, очень привлекает. Вот всегда мы проводим такое анкетирование после первой педпрактики со студентами третьего курса. Практически все, ну вот 99,9 отвечают, что им необыкновенно понравилось работать в школе. Они мечтают туда пойти. Потом будет вторая там практика, третья. Потом они уже глянутся, посмотрят на зарплаты, на условия, на то, на сё. Но когда сам труд, сама профессия, это для них просто вот необыкновенно привлекательно. И они с горящими глазами говорят, вот мальчик у нас один: «Галина Александровна, я понял, я хочу работать учителем начальных классов». Такие
сколько
восторженные.
У вас потом примерно идет-то все-таки мечту-то свою эту исполнять?
Ну вот, каждый год, конечно, сейчас выпуски небольшие. Начальные классы, предположим, человек 40, за 40. Но у нас, правда, хорошие выпуски на заочном отделении. Естественно, там люди уже работающие. Так вот, до 70%. Я в этом году говорила с нашими девочками, вот, с красными дипломами. Так хочется, чтобы они пошли туда, потому что они так с радостью учились. Мы нарадоваться на них тоже не могли. Спрашиваю, ну а кто, как? Вот многие говорят, нет, наверное, не пойду. А потом говорят, мы пошли туда, где мы что-то умеем. Нам хочется проявлять себя там, где мы умеем. Это вот я такое первый раз услышала. Не про зарплату, не про условия, не про что-то другое, а нам хочется быть там, где мы умеем. Ну вот, журналисты меня тоже удивляют. Дважды пишут про молодого человека, который бакалавр филологии, который случайно, как он пишет, попал в начальную школу, потому что там кто-то ушел. И вот он пришел, и он будет учить Пушкину и литературе. И 2 года подряд, и все тоже про одного и того же молодого человека.
То есть у нас есть о ком говорить и писать?
Да, есть. Напишите о Лене Николаевой, которая с красным дипломом защитилась, блестящая
она поступила в магистратуру, она пошла в школу работать, напишите там о нашей Сонечке, которая взяла первый класс, и ей это очень нравится, ну и о многих других, которые уже стали директорами школ, заучами, заслуженными учителями, ну, прекрасные же есть. Я понимаю, что есть журналистский прием, парень пришел начальную, но все равно это несерьезно, потому что это не шутки, вот я пришел, и я буду учить литературе, а математике надо учить, а общению, а воспитанию. Поэтому примеров вот таких самоотверженных просто. Просто есть люди, которые всегда как-то понимают, что в конце концов и им это нравится, да и родине это надо.
Начинали вы в другой стране, в другое время, при другом политическом строе. Что поменялось в обучении учителей начальных классов? Ведь в любом случае им придется учить разумному, доброму, вечному.
Я думаю, что одно из приобретений с открытием университета мы открывали очень много специализаций. А там учебный план такой замечательный. 8 специализаций. Мы их меняли в зависимости от того, что региону было нужно. Это очень, по-моему, хорошая возможность такой свободной ориентации, подачи материала. Ну и потом, конечно, стандарты появились по сравнению с советской школой. Достаточно серьезные. Поэтому кафедре пришлось учиться самой защиты. У нас около 90% на кафедре остепененные. Надо было соответствовать тому, что ты предлагаешь учителя начальных классов с высшим педагогическим образованием. А вот в чем потери? Может быть, в некой такой устроенности, обустроенности, направленности на профессиональную такую стезю. Ну, предположим, учитель начальных классов, он преподает 10 предметов. И мы хорошо учили музыке, физкультуре. На это отдавались часы. Каждый студент овладевал инструментом. Теперь это ушло. Я сожалею. И вы, наверное, все знаете, что у нас уроки ИЗО, и музыку, и физкультуру ведут специалисты. А это другой урок. Тут должен быть учитель, который знает ребенка младшего, а не учитель, который знает предмет. Это другой, это ушинский. Это надо просто знать традицию российскую. Поэтому вот тут есть серьезные потери, на мой взгляд. И, конечно же, мы потеряли такой большой набор, который был. Мы принимали каждый год, начиная с 1977 года, по 100 человек. Даже было 160 человек. Плановое хозяйство, распределение, малокомплектные школы сохранялись.
Не хотелось бы на такой нотке заканчивать в день учителя.
Вот сейчас ребята пришли, что-то там готовят к дню учителя, им хочется проявить себя. Они уже ощущают себя теми, кто хотел бы отдавать. Пойдут на первые уже уроки в школу. Все равно профессия у нас замечательная, и всегда есть желающие там работать.
А сейчас наша постоянная рубрика о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я думаю, что вы уже много раз слышали на нашем радио всякие известия о Новгородике, конференции, которая прошла в 20-х числах сентября и которая рассматривала в разных аспектах Новгород на фоне вот этой значительной даты. И я хочу устроить такое продолжение праздника и эхо этого праздника, эхо конференции, и поговорить с вами о тех вещах, с которыми я там выступала и которые зафиксированы в языке. Вот начнем с названия нашего города Новгород. Название наше очень типично, и городов таких, в которых фиксируется вот эта новость, да, очень много во всех странах, на всех языках. Причем некоторые города, в некоторых случаях нов, вот эта новизна, приклеивается к конкретному названию, к такому, например, Нью-Йорк или там Новый Орлеан, почему-то мы их по-разному переводим, или просто вот город. Это означает, вот те, которые сохраняют конкретное название, основывались очень далеко, как правило, на другом континенте, ну или на большом очень расстоянии. А вот все, которые не содержат конкретного названия города, а вот собственное имя город, таких тоже довольно много, они были поблизости. Вот они, все эти названия, они звучат, например, в Хорватии есть Новоградишко, Новое Место, Новое Место, это все в славянском мире, да, и Нойбург, Ньюберг, вот эти названия, они представлены, еще раз повторяю, везде. Они говорят о том, что люди обновляли вот эту свою среду обитания и переносили на недалекое место. Чаще всего в таких случаях бывает пара. Значит, ново городишко, старо городишко, там старо место в Польше, ново место. И вот такие пары хорошо известны. А у нас нет такой пары, хотя мы знаем, что город был перенесен на другой берег реки. Так вот, у нас нет этой пары потому, что у нас есть слово «городище». А городище как раз означает место, где раньше был город. Да? То есть русский язык обошелся суффиксом. У нас, кстати, этот суффикс еще раз повторяется в городе. Это дворище, Ярославово дворище. Это место, где раньше был двор князя Ярослава. Так что здесь мы видим вот эту экономность русского языка, которому не требуется отдельное прилагательное «старый», а сам суффикс означает «бывший». Так же, как «кострище», да, это место, где мы пришли, увидели кострище. Это место, где был костер. Ну вот хочу обратить ваше внимание, что у нас есть такой ресторанчик «Наполи». И это подтверждение многократности вот этих наименований. «Наполи» – это итальянская огласовка слова «Неаполь», «Неаполис». «Неаполис» означает буквально «новый город». И мы знаем это слово в таком, в нашей географии мы его называем «Неаполь», а по-итальянски он звучит «Наполи». И это новый город по-гречески, это греческая колония первоначальная, поэтому она вот так и названа «Неа». Заметим, что сам корень «Неа», «нов», «нью» – это все один такой общеевропейский, хорошо всем понятный корень. Так что вот это «Наполи» для кого-то может быть напоминание о том, что это родина пиццы, а для меня это лингвистическое напоминание универсальности названия нашего города. Значит, мы в этом смысле, так сказать, мировой типовой проект. Ну, еще хочу сказать, что вот мы воспринимаем название нашего города в одно слово, но он очень долго, до XIX века, был как бы таким двусложным. И склоняли новгородцы обе части. Первый раз мы это видим в Остромировом Евангелии, про которое я вам каждый раз почти напоминаю. Переписав это Евангелие, диакон Григорий написал, что оно написано в те времена, когда его заказчику Остромиру был поручен стол, то есть управление, в Новгороде. И так было до XIX века. Николай Рерих в 1900 году был в Новгороде, пытался, кстати, там что-то раскапывать на городище, старом городе. И у него есть такие воспоминания, которые опубликованы недавно у нас. И там есть такая фраза: «Местные жители никогда не скажут к Новгороду, а только к Новгороду». Ну, а в 20 веке это сращение, превращение в одно слово завершилось, и поэтому мы с вами живем в Новгороде. Очень хочу, чтобы вы все время помнили, что наш город – это такой мировой стандарт, его название. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 8 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!